Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, в студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. И мы сегодня ведем увлекательнейший разговор, казалось бы, такой достаточно узкой теме, как история железных дорог, но оказывается, как говорит наш гость, эта история связана совсем вообще.
Да.
С историей всего, можно сказать. У нас сегодня в гостях Алексей Вульфов, председатель общества любителей железных дорог. А вот раз связано со всем, я вот человек, который истории почти не знает, только в рамках школьного курса, и то не до конца.
Тоже, к сожалению.
Но как-то вот из общих понятий следует, что всегда расширение территорий и прокладывание новых дорог так или иначе в прежние века было в какой-то степени связано с миссионерством.
Да.
С желанием нести веру тем, кто еще
да.
не посвящен. Как с этой стороной, скажем так, культуры связана история железных дорог?
Потрясающе. Во-первых, причем как? Я думаю, что благодаря железнодорожному транспорту на Руси было окрещено, ну, по скромным предположениям, скажем, до революции, да, сотни тысяч человек. Я поясню, почему. Дело в том, что железные дороги прокладывались в основном в местах глухих. Не исключение и дорога Москва-Петербург. Там не было, когда принято было решение обойти Новгород, там не было ни одного, кроме Твери, крупного населенного пункта от Москвы до Петербурга, причем даже те, которые были, это были или уездные города, а были такие места, где вообще ничего до Чугунки не было.
Но Спирово, были же...
Акуловка, ну что там, там какие-то поселения. Ну, Бологое, да, было поселение, гармошки делали, Бологовки знаменитые. Там
ну, все равно от Москвы до Петербурга достаточно много исторически важных городов. Другое дело, что, опять же, из истории железная дорога чаще всего вообще в города не заходила.
Конечно.
Даже в Подмосковье мы видим сколько примеров, когда ты приезжаешь вроде бы как на станцию Звенигород. Да, Звенигород, он где, а станция вот она.
Но на всех станциях первого и второго классов клин... Тверь, Спирова, Волочок, Бологое, Акуловка, Малая Вишера, Любань были построены храмы. Эти храмы Николаевская дорога содержала за свой счет. Что это означало? Что это дрова, это оплата притча, причта, да, правильно, причта. Это оплата, там было три человека в штате, сам священник, служка, иногда диакон, иногда истопник. Я смотрел начало 20 века ведомости на оплату, сколько они получали. Потому что, конечно, немного. Там служка получал там что-то такое 15 рублей. Ну, исключая, что слесарь в депо получал 25. Ну, что ж, ну, все-таки не сравнить объем работы. Священник, конечно, получал побольше. Там 50-100 рублей в месяц выходило. Это порядочное жалование.
В месяц даже.
Да. Поэтому церковь надо было построить, топить, украшать, оснащать, да? Это во-первых. Во-вторых, с этого момента, как началось железнодорожное строительство, строились на каждой сколько-нибудь приличной станции, на железной дороге все по ранжиру, начиная от третьего класса и выше, то есть до второго и первого класса, часовни и храмы на платформах. Один восторг, что это сейчас возрождается. Вот в Буе, в Череповце. Ну, что говорить, во многих местах, все мы знаем, появились храмы при вокзалах.
Причем... Буя — это Костромская область, Череповица?
Это Вологодская область.
Череповец.
Это я когда жил там в деревне, называли Череповец. Вот. Череповец, да. Вот. На станциях сколько-нибудь приличных строились часовни и храмы. Как правило, Николай Чудотворец. Теперь во всех мастерских сколько-нибудь больших была икона. Как правило, тоже Николай Чудотворец. Делали так. Утром собираются рабочие на смену. Огромный самый цех. Наверху цеха или тряпкой громадной затянутой, или раздвижными каким-то занавесом икона. Выходит батюшка, раздвигает молебен и начали работать. В конце дня опять раздвинули эту цеху. А для чего его укрывали? Дым, копоть, чтобы не закоптить святого. Все с молитвой. На станциях стояли чашки, стояла иконка на каждой станции помолиться. Вот. Но это еще ладно. Это вообще везде делалось тогда. крестные ходы, ну, надо ли говорить, вот, например, мне, я видел съемки, киносъемки, 13-й год, открытие Романовского моста через Волгу в Ярославле. Сейчас бы, ну, кто шел бы впереди? Ну, наверное, губернатор, там, начальник дороги, руководитель ОЖД. В общем, шел бы не по мосту, а стоял бы рядом с мостом, какой-то рядом какие-то люди, играл бы оркестр, шарики висели бы там, ну, что-то такое. Март месяц, ветрище на Волге. Идут крестный ход впереди, через весь мост кропят. Огромнейшие ярославские мужики, благообразные, с бородами, с батюшками, идут, кропят, как будто никакого ветра нет. Хотя видно, что ветер сильнейший. Еще Волга-то не вполне-то была освободившаяся от льда. Идут. И за ними уже сзади идут инженеры и все руководство. А сзади следом идет поезд. Все с молитвой было. И железная дорога почему давала возможности такие? Ведь посмотрите, сейчас возродили на ярославском направлении любо-дорого смотреть. Заветы Ильича, Перловка, Ашукинская, везде часовни, везде храмы. Изменилась дорога просто совершенно. Она приобрела, я бы сказал, смысл какой-то сразу. Вот. Чем, почему? Могла себе позволить. Потому что отрасль была очень, конечно, финансовой, емкой, большими возможностями. Именно поэтому она была и таким мощным меценатством. Ведь когда говорят про фон Мек, Надежду Филаретовну, как-то все восхищаются очень, что она содержала Чайковского, там все такое. Но как-то все забывают, откуда на денежки-то 6 тысяч в год. Конечно, для нее это были не деньги, но тем не менее, для Чайковского это были очень большие деньги. Он с тех пор раз и навсегда шил костюм исключительно в Шотландии. Понимаете, и в Англии. То есть, о чем вы говорите? Тут 500 рублей в месяц – это огромные деньги. Нищего молодого профессора консерватории, никому еще неизвестного композитора. Она могла себе позволить, потому что ее муж, Карл Федорович фон Мек, был, я извиняюсь, строителем и начальником Московско-Рязанской дороги. Это огромнейшие деньги. Или, например, Савва Иванович Мамонтов, царствие ему небесное, пользуясь случаем на радио «Вера», упокой, Господи, душу усопшего гроба твоего Саввы, величайшего человека Божьего. Откуда он брал деньги? Московский, Ярославский, Архангельский, железная дорога. Где бы он? Попробуйте театр Солодовникова. Но я имею в виду Мамонтовская опера знаменитая.
У меня такой даже не технический, скорее исторический вопрос. Мы ездим по железным дорогам, ну, таких самых известных направлений. Если из Москвы, то это, ну, все наши известные вокзалы всем нам, которые там поезда идут куда угодно. В Ярославль, во Владивосток, в Казань. И мало кто, наверное, знает, что существует очень развитая, еще не до конца даже скончавшаяся, хотя все признаки этого уже налицо, к сожалению, сеть железных дорог не просто региональных, а здесь недалеко от Москвы. В Московской области там можно из Орехово-Зуево в Александров проехать. Какие-то ответвления. Не так давно, относительно несколько лет назад, умерла, кажется, окончательно, благодаря там и какому-то неграмотному, может быть, руководству и пожарам 2010 года, железная дорога из Владимира туда, вот вглубь лесов муромских, деревянные мосты сгорели, их не стали восстанавливать, там люди живут до сих пор, да?
Тумская,
да, ускалейка, по которой люди, которые до сих пор там живут, у них единственный способ выбраться на большую землю, это вот эта узкоколейка была. Не так давно не стало Переяславской узкоколейки, да. Где-то еще работают. Вот расскажите немного про эти железные дороги и где еще можно приехать. Вот, наверняка нас слушают люди, которые, может быть, от вашего чудесного рассказа начинают как-то загораться идеей прокатиться на что, на чем-нибудь интересном, не просто на обычном поезде, а вот как-то так необычно. А может быть, люди, которые давно интересуются железными дорогами. Но ведь очень много еще остается вот таких маленьких железных дорог, где ходят, как многие называют, кукушка такая, с одним вагоном и тепловозиком, которое не просто для туристов, потому что туристическое направление, туристический бизнес железных дорог, он известен. Можно в интернете рекламу найти. А это не туристический бизнес, а способ выживания. Зачастую там лес, который разделяет два населенных пункта, невозможно преодолеть без железной дороги, и поэтому их еще как-то поддерживают. Вот где все это можно увидеть?
Алексей, я вначале хочу сказать, что у меня есть огромное желание принять вас почетным членом общества любителей железных дорог.
Давайте.
Вы знаете почему? Меня восхищает не только ваше, восхищают не только ваши знания, но та искренность, душевное расположение к этой теме, не говоря уж о ее великолепном знании, которое есть. Поэтому считайте, что вы, если у вас будет желание, вы уже почетный член общества любителей железных дорог.
Спасибо.
Во-первых, я на полном серьезе совершенно это говорю.
Спасибо большое.
Я не стал бы такими шутками, для нас это святое, поэтому, во-первых, огромное вам спасибо за любовь к этой нашей теме. А во-вторых, да, конечно, я скажу. Ну, во-первых, к счастью, в Переславле все-таки создан музей. В Талице.
Замечательный музей.
Замечательный совершенно музей. Замечательный. Что важно, это музей частный. Они выкупили землю, и будьте все здоровы. Все. Это они умники большие, что они это сделали. Господь их просветил. Они решили, не будем покупать никакие новые паровозы, ничего. Это наше пусть будет. Абсолютно правильно.
Но они депо купили, вот то, что было в этом
да,
депо.
Да, и полтора километра пути. Это
можно
их. Все.
За рулем дрезины прокатиться.
Пожалуйста, но это мое, все. Никто уже не может ничего, то есть не мое, это их. Никто не может уже это отнять. Это, во-первых, замечательный музей. Во-вторых, действительно, страницы закрытия железнодорожных линий в России – 90-е годы и нынешние закрытия, это, конечно, трагическая страница. Почему? Потому что она говорит, даже не в том дело, что деградация железных дорог, сама по себе, сам по себе процесс ликвидации малодеятельных линий, он естественен. Россия не одинока. Хотя с диким восторгом я наблюдал в Чехии и в Германии даже маленькие 4-километровые ветки, по ним ходит эта двухосная матриса. Все равно это при их-то вообще автомобилизации, при их дорогах нет традиции.
Традиция, ну и для чего-то это нужно.
И это удобно. Во-первых, ничего нет. Ты приехал из Праги, допустим, в какой-нибудь там, я не знаю, печке в какие-нибудь. Через пять, там же все подвязано, все расписания, так же, как и в России при царе, все расписания были подвязаны. Было правило, расстояние между поездами в узловых станциях должны были быть не более 2 часов на ожидание, расстояние между поездами. Все было подвязано, удобно, одно по другое, так же, как и в Европе сейчас. Вы приезжаете, стоит очаровательный автобусик на рельсах, который везет вас чудесным образом, совершенно очень это все мило, приятно, автобус. Бусик такой, к вашей прям деревне вот этой. Это же замечательно. За какой смысл его уничтожать? Потом там, конечно, путь у них в великолепном состоянии. Там во многих местах немецкие металлизированные шпалы еще лежат, вечные. То есть металлом обитые, да? У нас, к сожалению, ликвидация линий, первая трагическая ликвидация, которая была, я считаю, все равно это варварство было, конечно. Это закрытие фрагмента дороги, ведущей из Раненбурга в Смоленск, бывший Рязано-Уральск. Это участок Куликово поле, Волово теплое участка, вот Раненбург-Смоленск.
Ее тоже относительно недавно закрыли же.
В 96-м году. Да. Причем там было интересно, она долгое время числилась действовать. Теперь закрыли даже пригородное движение уже от Льва Толстого, даже и по ближайшим ветвям, то есть пустили автобусы там. Понимаете, это Лев Толстой, это Остапова знаменитый, и даже там уже, ну, а что железные дороги делать? К сожалению, я должен сказать, что если бы сейчас нужно было мне сказать, ах, проклятые коллеги, что они делают, что же они закрывают, я бы радовался, если бы так было. Но, к сожалению, сказать надо о том, что это вымирание внутренней России.
Некому ездить.
Некому ездить. В чем дело? Если бы мы же должны понимать, что такое в Европе, какая интенсивность движения и сколько пассажиров едет по этим ветвям, что такое Россия. Например, взять вот ту дорогу, которую сейчас мы пытаемся перевести первый в России пригородный поезд на паровой тяге для всех желающих. Благое Осташков. Октябрьская железная дорога. Потрясающая местность.
И еще оставшиеся не до конца сгоревший, разобранный вокзал на протяжении линии.
Вот мы делаем сейчас, пытаемся вместе с Октябрьской дорогой на станции Куженкина. Алексей, вы про это знаете.
А я где-то слышал, что по этой дороге, это вы сейчас пытаетесь на регулярной основе.
Да.
Насколько я знаю, по этой дороге, по крайней мере, до недавнего времени, раз то ли в неделю, то ли в месяц ходил паровоз,
ходил,
который таскал...
Это...
А это все ваши заслуги, да?
Да, мы и старались, да. Вот ОРЖД, надо сказать, большая моя благодарность, очень поддерживает компания эту тему, вот, по крайней мере, до настоящего времени точно. То есть они, конечно, опередили все виды транспорта по отношению к истории, я очень благодарен Олегу Валентиновичу Белозерову, конечно, за то, что он это поддерживает, и прежние руководители компании. Валентин Александрович Гапанович – это настоящий подвижник. Я бы его канонизировал просто, этого человека. Сколько он сделал для сохранения памяти бывший старший президент, вице-президент ОРЖД. И сам, надо сказать, что Владимир Иванович Якунин очень положительно и тепло относился к сохранению истории. Благодаря этому нам удалось создать все эти депо, все эти музейные комплексы. Вот как в Красном Балтийце. Это же не просто паровозное депо, это музейно-производственный комплекс. То есть там помимо паровозного действующего депо есть еще музейные объекты, относящиеся к Московской железной дороге, то есть водонапорная башня, бывшая контора, здание вокзала сейчас. Вот это все состоялось благодаря тому, что руководство РЖД, в общем, поддерживает очень это. И нынешний главный инженер компании Сергей Алексеевич Кобзев – это патриот истории транспорта тоже. То есть, вы видите, Господь, как вот, казалось бы, уже все пропало, да? А вот надо молиться. Приходят люди вот такие, да, соединяются с нами, с фанатиками, в хорошем смысле слова, и вот дают вот такие вот результаты, да. Вот Бологое и Осташков сейчас. Два вагона. Два вагона. Больше не надо, к сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Алексей Вульфов, председатель общества любителей железных дорог, у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Вот есть такая тема, связанная тоже скорее с историей, и такая для нас, наверное, сегодня несколько, может быть, странная страница истории, но ведь когда появлялись железные дороги в России, реакция на них была не всегда однозначной. Это мы сейчас понимаем, что это заметно облегчило всем жизнь. И вы рассказали про храмы, которые строились на станциях, и про миссионерский эффект от строительства железных дорог. Но были те, кто прогресса боялись. Я вот помню, например, был такой архиепископ Никанор Бравкович, жесткий критик железных дорог. Я даже вот нашел цитату специально. Он пишет, это 1884 год. Он пишет: «В могильное глухое безмолвие погружается теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская земля. Опасно, как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, как голодный паук, не им и кого и что поглотите, так как сам же он пожрал, побил и стерзал все живое на поверхности всей земли. Эти железнодорожные линии не похожи ли на нити всемирной паутины?» Вот вы совсем вот с такой реакцией некоторых мыслителей, людей того времени, когда изучали эту тему, столкнулись. Что вы об этом сейчас думаете?
Вообще, так сказать, с точки зрения православной, в целом-то, как это, хоть и невыгодно мне это, но я согласен. Почему? Потому что вообще Господь нас определил жить в пещерах, кушать ягоды, дружить с медведями, молиться с утра до вечера и готовиться к жизни-то будущей, а не к этой. А уснащать эту жизнь, недавно думал об этом, Господь-то, в общем, нас не просил, так честно-то сказать. Нет такого, что вот давайте, ребята, там, сверх звука, выше всех, быстрее всех. Молитесь, трудитесь на пропитание, там, дружите с природой, матерью, рожайте деток, учитесь, вот как Господь учил. Но я недавно об этом думал. Мне так вот представляется, конечно, кто я такой, чтобы об этом судить, об этом должно судить духовное лицо. Но Господь так, к нашим чаяниям уснастить свою жизнь вообще, Он относится спокойно. Хотите делать, Он не противится. То есть вот сказать, что не бывать вам сверхзвуковых самолетов, не бывать реактивной авиации, не бывать скоростных поездов, не бывать паровозу, не будет этого, не допущут. Тут вот именно тот случай, когда возьми свое и уходи. Он ведь благо человеколюбец. Хотите, чтобы было комфортабельнее, быстрее, удобнее? Делайте, братья. Не буду вам поперек поезда. Вот вы сами больше под откос пустите поездов своим нерадением, своей гордыней, своей неблагодарностью. Вам бы сказать спасибо, Господи, спасибо тебе за то, что ты дал нам разум. И через волю твою, через великих людей, Стефенсона, того же Черепанова, там того же Лебедянского, не знаю, дал нам получить, чтобы мы могли от Москвы до Питера там ехать 3 часа, там 45 минут. Вместо этого еще быстрее, еще. А вот то не так, а это не так. Там напился, под откос поезд полетел. Там машинист не то сделал, не это. Там что-то еще, там крушение произошло. Да. Люди, как правило, так называемый человеческий фактор. И поэтому, когда и владыка Филарет же очень интересно отреагировал на поездку в Троицу Лавру.
Как он отреагировал?
Хоть и пишет, что он потом с пониманием отнес. Он вначале был категорическим противником строительства дороги из Москвы в Сергиево. Он считал, что в Сергиеву Лавру надо идти пешком, молиться и паломничество, и какие там поезда, что это такое вообще?
Ну, а кому-то надо быстро туда попасть из Москвы.
Вот. И вот, когда наступил день открытия дороги, владыку Филарета позвали. Проливной дождь, жуткий, страшнейший льет, вот, холод, сентябрь месяц, едут на паровоз, значит, все. И прибыв в Сергиев посад, в станцию Сергиева, владыка сказал: «Благословляю железную дорогу». Благословил, видите, все, вопросов нет. И дальше. Сколько сил было затрачено, чтобы сменить 5,5 часов на 1,5 часа. Мне представляется эта фраза владыки очень неоднозначной. Не намек ли это на то, что, братья, стоило ли было-то уж ради 1,5 часов? Потом ведь железка-то чему стала сразу способствовать, когда ее построили? Торговле, хлебушек отсюда вывозить. Сейчас лес вывозить, уголь вывозить. То есть то, что Бог нам дал, недра земные. Вместо того, чтобы жить и до колена, там Бог знает какого еще, там на 1000 лет вперед, бережливо все это иметь. Надо тебе уголек там, тынду обогревать какую-то людям. Да будь из земли, тебе Бог дал, раздай этим колхозникам, пусть топят углем в угольных местах. Поездочек приехал один. А нам же давай маршруты в Китай, лес тащи туда, уголь туда тащи. Вот. И в этой же, опять же, та же скорость.
Я вот запомнил зачем... про скорость, потрясающая была. А что вы хотели сказать?
А зачем в Питер вот ехать не 4 часа 30 минут, а 3 часа 45 минут? Зачем? Тогда уж... самолетиком уж тут, что ж тут уже?
Самолетиком неудобно, самолетиком пока, ну, ты до
Внуково
доехал.
Пока пройдешь регистрацию, да, согласен.
А тут из центра в центр.
И как бы сказать, вот эта вот торопливость человечества, которая уж на нравственную пользу точно не идет, хотя гуманизирует, я считаю, сознание. Все-таки, когда человек... Понимаете, тут опять же, вот когда начинают такие разговоры, я всегда говорю, ну, ребят, тогда вот в свете вышесказанного, давайте-ка идите-ка в кассу, я сейчас туда позвоню, сдавайте билеты свои, и давайте-ка пешком до Питера. Чего уж там, давайте.
Вы говорите про торопливость, а я сейчас вот смотрю цитаты из статьи, которые наверняка вы тоже читали, потому что здесь на вас ссылки есть. В Осташкове остался пригородный поезд из Балагова «Великие Луки», который проводит в пути ни много ни мало 10 часов. А в 1914 году этот поезд шел на 2 часа быстрее.
Да, совершенно верно. Потому что путь сейчас, там дорога малодеятельная, кто туда будет сейчас вкладывать средства, увеличивает скорость. Но мы по этой дороге едем 60, а потом там перед Луками 40. Ну, о чем тут говорить? Вот. То есть... Какие-то курьезные моменты. Здесь дело не в том, что железная дорога равнодушна, а дело в том, что жизнь в этой внутренней России, к сожалению, она сходит и сходит к падению своему. Внутренняя Россия, которая испокон веков кормила, давала людей, давала силу России, начиная от крестьянского сословия, кончая помещичьим, которой не было глуши. Сейчас мало кто об этом догадывается, да. Ну, какая глушь, если через каждые 8-12 километров каменный храм? Ну, какая глушь-то? Ну, какая же это глушь? Вот. Она, к сожалению, и из-за этого вот дорога Балагое-Осташков. 2 вагона, да.
К такой теме интересно нас подвели, что, в принципе, железная дорога меняет представление, поменяла представление человека вообще об окружающем мире. Эта мысль где-то, мне кажется, у Бродского я встречал ее, что, в принципе, мировосприятие вот такое даже географическое, пространственное древнего грека и человека, скажем, века 18-го примерно одинаковое. Люди ехали на лошади. И только когда возникли скоростные поезда, вдруг человек смог по-другому пространство осмыслять. То есть разница между человеком эпохи железных дорог и человеком на 50 лет раньше больше, чем между Петровской эпохой и Древней Грецией.
Конечно. То, что появление железных дорог, это было первое в истории цивилизации глобальное сжатие времени и пространства, понятие о времени и пространстве, то, что для человека люди сходили с ума, выходя через 26 часов в Москве из Петербурга, я могу сравнить только с внедрением реактивной авиации, только с Ту-104. Вот это тоже. Вот человек мог сойти с ума, сойдя через 7,5 часов в Иркутске. Вот непостижно, да? Это, конечно, присутствует. Это первый момент. И второй момент, чтобы все-таки какую-то оптимистичную ноту-то я здесь тоже, я же тут председатель.
Да, вот. Нам лучше оптимизм, потому что у нас программа заканчивается, давайте ее как-то...
Да, Бог-то попустил железку. Это, во-первых. Во-вторых, красиво она, вот самое главное, что она красива.
Это безусловно.
Из-за этого вот она и привлекает миллионы людей к моделям и ко всему. Потом, она же людей крестила. Вот, например, вагоны храма, мало кто сейчас помнит. Но кто бы мог подумать, вот промысл Божий, что первый вагон-храм в России был на Бакинской железной дороге. И причем вначале там были такие полукустарные попытки, а потом в 1890 году уже грузинский экзарх благословил первый вагон-храм. Кто сейчас помнит, что вагоны храма были на всех дорогах, что на Транссибирской магистрали туземцев, аборигенов крещено было по 5, по 7 тысяч человек за один выезд этого вагона. И вагоны храма эти есть до сих пор. И надо видеть, что бывает, когда вагон-храм приходит на уединенную станцию Транссиба. Никогда мне не надо, мне кажется, говорить «богом забытую». Это очень нехорошее выражение. Бог ничего не забывает. Но какую-то глухую станцию где-то на Транссибе. И вот люди... На первый взгляд, казалось бы, и облик-то имеющий получеловеческий, вот брошенный на произвол судьбы, с детками своими, в Сибири же все сурово очень, приходят и крестятся в этой купельке, и узнают Слово Божие первый раз, и первый раз знамение и это кто? А как ты еще это можешь сделать? Только по рельсам попадешь туда, и во многие места России до сих пор попадешь только по рельсам. Поэтому раз уж Господь ее благословил, значит, быть ей и историю, память о ней, конечно, надо хранить.
Аминь.
Будем прощаться. Спасибо огромное, Алексей Вульфов, председатель общества любителей железных дорог, был гостем программы «Светлый вечер».
Спасибо вам огромное, Константин и Алексей, за интерес и за любовь к нашей теме. Спасибо, мне это очень приятно.
Спасибо вам, я думаю, что мы продолжим. Еще много всего не затронули интересного, что касается железных дорог. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан, до свидания.
Счастливо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».